Так, продолжаем с вами изучать Новый Завет. Мы с вами на прошлом занятии, у нас была с вами вводная лекция, а теперь мы уже начинаем сегодня именно, конечно, говорить о исторических событиях Нового Завета. Будем рассматривать символизм определенный, христианское вероучение Господа нашего Иисуса Христа. Вот. Итак, перед тем, как уже перейти к Священному Писанию, мы должны, конечно, сказать о событиях, которые предшествовали, которые не изложены в Евангелии. Да? Например, это Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы Девы Марии. Мы знаем, что, как мы с вами на прошлом занятии говорили, после того, как Адам и Ева согрешили, они потеряли связь с Богом Отцом и впоследствии вынуждены были покинуть рай, чтобы не вкушать плодов жизни и чтобы не иметь вечной жизни, будучи во грехе. И вот на протяжении 5508 лет человечество ждало Искупителя. Мы знаем, что между Богом и людьми не было посредника, не было этого. Люди приносили жертву. Мы знаем, что после того, как Адам и Ева отправились, уже были находились в миру, значит, Адам познал свою жену, назвал ее Ева, как мать всех живущих на земле, это имя обозначает Ева, и она родила Каина, что значит приобретенный, в надежде на спасение. Но впоследствии Каин убивает Авеля, сам бежит из семьи, у них после этого Господь им дает еще одного ребенка, Сифа, и вот оттуда идут два рода, каиниты от Каина и сифиты. Каиниты занимались всеми вот этими земными делами, а сефиты называли сыны Божьи, то есть те, кто помнил о Боге Отце. Да. Но вот какой-то прямой связи не было. Здесь надо с вами сказать, что Бог принимал их молитву в виде жертвы. Частенько агнцы заколали, и вот именно это вот считалось как вот жертва Богу Отцу. Но впоследствии мы знаем, что сефиты потеряли, тоже стали вступать в брак с дочерями каинитов. В итоге произошло смешение, и итог, вера истины была утеряна. А вместо этой веры пришло язычество, обожествление природы. Вот. И впоследствии, конечно же, грехопадение. Причем в Священном Писании он говорится, что даже от таких браков стали рождаться исполины. То есть очень сильные, высокие люди, которых не было никогда, но которые были полностью, то есть они были, стояли далеко от Бога и в грехах еще больше находились. В результате, как говорит нам Священное Писание Ветхого Завета, Господь раскаялся по сотворению человека и навел на землю всемирный поток, чтобы истребить род человеческий. И только один праведник жил, Ной, которому Господь явился, сказал ему построить ковчег, вот, взять разных видов животных, чистых и нечистых по паре, и также с своей семьей, с женой и с детьми войти в ковчег. Вот все остальные погибли, а Ной остался в живых. И после уже Ноя пошел новый род человеческий. Но Господь дал знамение, что больше не будет уничтожать род человеческий. Ну, это, как вы понимаете, писал это со слов Бога Отца, писал Моисей в духе этом воспринимания. Потому что здесь очень наполнено множество человеческих эмоций. А Бог, он, мы знаем, беспристрастен, он все благ. Вот. И поэтому здесь Моисей описывает все эти события, он это подает как нравственном духе, писал для иудейского народа, что раскаялся Бог. А на самом деле Господь проявлял свою любовь, и люди все больше и больше уходили. И грех настолько заполонил, что пришлось просто уничтожать это, потому что если это не уничтожить, погибло вообще бы все. Вот. Вот в чем основная суть. И вот впоследствии Господь избирает уже Авраама, и от Авраама произошел иудейский народ, богоизбранный народ, которого Бог Отец вел, чтобы именно от этого рода произошел, то есть родился его, то есть Сын Божий, второе лицо Святой Троицы для спасения рода человеческого. Интересно, что когда Господь избирает Авраама, у него же в Саре не было детей, вы знаете, долгое время не было детей. И все-таки, когда родился долгожданный первенец, в этом плане вот как раз, да, вот у Сары и Авраама, Бог повелел принести сына в жертву ему. На горе Мариам, где впоследствии был построен храм Соломонов, вот именно на этой горе Авраам с Исааком пошли, для того, чтобы он именно принес жертву сына своего. Как вы понимаете, Авраам очень любил сына, но при этом полностью доверял Богу. Он даже верил, он же знал, что Господь сказал, что из него произрастет, то есть у него будет огромный большой род. Род будет большой. Вот. Конечно, я представляю лукавого, который скучал, потому что до этого у него был Атакари, сын Измаил. Может быть, могли ему мысли прийти, что это Измаил пойдет род. Вот. Но именно как бы Бог в лице Святой Троицы, когда они приняли спутников, да, спутников, сказал, что будет именно ребенок у Авраама и Сары. И именно от этого ребенка произойдет весь род иудейский, который, как бы, из которого там родится Спаситель. И Авраам в это верил. Но сама по себе вот эта боль, это переживание были очень сильными. И вот когда он уже завязал сына своего и готов был, поднял нож и в сердце уже принес его в жертву, тогда ему явился Отец Небесный, как бы вот, может быть, и ангел, там все, как что-то сказал Авраам, не делай ничего сыну своему, увидел я, как ты любишь меня. То есть сердцем он это увидел. И после этого он увидел Анса, который вот был где-то затерялся место, в общем, они его принесли в жертву. Вот. И таким образом Господь благословил Авраама. Это был подвиг, который должен был человек принести. И Господь избрал такого человека, потому что Авраам является отцом всех верующих людей. Всех верующих людей. И именно благодаря Аврааму мы имеем, конечно, спасение. Дальше. Именно уже здесь мы, потому что Авраам есть прообраз Отца Небесного, а Исаак – это прообраз Господа нашего Иисуса Христа, которого Господь отправил в мир, чтобы он умер за людей. Он умер за людей. Дальше, вот на протяжении многих лет иудеи ждали спасителей и считалось, что каждая женщина должна вступить в брак и родить ребенка обязательно, потому что он может быть мессией. Учение о Мессии среди иудеев, оно до сей поры есть. И они тоже ждут до сей поры пришествия Мессии, Спасителя. Вот. И вот то же самое в те времена. Во все эти времена, в общем, все ждали, что родится Мессия. Но вот множество прошло даже тысячелетий, но Спаситель не рождался. И вот во времена Пресвятой Девы Марии, значит, когда вот были праведные Аким и Анна, они полюбили друг друга, долго вместе жили, но Господь не дал им дитя. Не дал им дитя. А у иудеев было такое учение, что если Господь не дает ребенка, то таким образом эти люди прогневали Бога какими-то грехами. И Господь отнял от этих людей свое благословение, отнял у них это. И мы знаем, что Аким и Анна долго были в поношении, что у них бесчастство, то есть без детей. Даже, например, в первой Евангелии от Иакова, так называемый апокриф, да, который церковь признала, вот там рассказывается, что Иаким пришел в храм, чтобы принести жертву Богу. Но ему сделали замечание, то, что зачем ты идешь вперед, ты же бездетный, ты должен вообще занимать последнее место. И лучше вообще тебе не приносить никакую жертву, ты недостоин. И видно, в этот момент он настолько расстроился, что, может быть, эти слова были последней каплей, что взял и убежал, то есть из храма, из города в пустыню. в пустыню бежал. И там очень горевал и молился ко Господу, потому что вот видно, уже вот это терпение, долгое терпение, оно заканчивалось. В то же время претерпевало всякое искушение и супруга его Анна. Но вот Господь благословил, и считается, что вот им явился архангел Гавриил, который сказал Иакиму, что Господь даст им дитя, что он услышал их молитвы, вот, и дал ему даже знамение. Он говорит, иди, и там вот именно у Золотых Ворот Иерусалима ты встретишь свою супругу, то есть как знамение. И правда, он возвращался, то есть уже пошел домой в Иерусалим, вот. И там он увидел у города свою супругу. И вот через какое-то время Анна забеременела, ходила, как вы понимаете, в тишине, вот определенно, чтобы никто не знал, в тайне. И вот потом, через 9 месяцев, родилась у них девочка, которую они назвали Марией. Причем там было сказано, что она будет матерью Господа. И надо сказать, что Иоаким и Анна знали, что вот их дитя будет особенным. Воспитывали девочку в любви, в заботе определенной. Но, как мы знаем, родители, так как они уже были в возрасте, то рано отошли. И единственное, что дальше нам рассказывается, событие о видении в храм Пресвятой Богородицы, когда промыслом Божиим Захарий, священник, вел Пресвятую Владычицу в храм, Там многие некоторые считают, что это было просто храм, а некоторые предполагают, что это могло быть святая святых. Ну, нам, для нас это тайна, мы в это верим. Вот, таким образом Господь прославил ее, что она является как вот именно храмом или сосудом, из которого произойдет именно Спаситель. И вот праздник введения во храм Пресвятой Богородицы и, значит, праздник Рождества Пресвятой Богородицы церковью православно особо отмечаются эти праздники. 8 сентября по церковному стилю или 21 сентября отмечается праздник Рождества Божьей Матери. А 21 ноября по церковному стилю или 4 декабря по-нашему отмечается праздник введения во храм. Вот так называемые богородичные праздники. Праздники в честь Пресвятой Владычицы Небесной. И вот мы немножко как раз именно подходим уже к началу изучения Священного Писания. Немножко с вами скажем о времени. Когда родился Спаситель. Время это было на самом деле очень сложное. Римская империя завоевала в то время огромное количество территорий. Бывшая греческая империя уже в части входила в состав Римской империи. Египет тоже великий, тоже практически находился, тоже был вассалом Рима. К тому времени правил Октавиан Август. Вот, после победы над Марком Антонием и Клеопатрой, он практически стал во главе всей Римской империи и дал возможность сенату вместе с ним править, будучи очень сильным дипломатом. Но в духовном плане были огромные сложности, как среди языческого мира, так и в самой иудейской религии. Во-первых, надо отметить, что в то время расцветают различные философские течения, которые пытаются посмотреть на жизнь с другой стороны. Например, философия эпикура или эпикурейства, философия стоиков, стоицизм, неоплатонизм. Это, то есть философские школы уже более поздние, потому что мы не берем Платона, не берем Аристотеля, более поздних философов, которые жили в это время. Они, конечно, многие говорили о совершенстве человеческой души, но в этих философских системах присутствовал атеизм. То есть, что не было личностного Бога. Человек мог достигать его высоты, уходя в аскезу, уходя в какие-то определенные содержания, например, каких-то мыслей, каких-то вот именно движений, Вот, например, подвиг, помните, да, вот Диогена в бочке, когда он ушел ото всех, что достигнуть некого такого, я бы мог бы сказать, если вот говорить терминологии буддизма там и так далее, это нирвана или еще что-то, понимаете? Но в то время вот именно эти философские школы европейские, да, они приходили к мысли, что человек в конце концов умирает и растворяется с космосом, некий такой пантеизм. На атомы расходится. Вот его, и цель его достичь умиротворения. И вот мы смотрим, что огромное количество суицида происходит в это время в греческом мире. Суицида, самоубийств. Огромное количество. Также огромное количество было людей бесноватых. То есть было такое прям отмечено, было, что очень много было людей, которым бес прям вселялся. И это прям было не только в языческом мире, но и среди иудеев. То есть такое бесовское наваждение было. Вот. В это же время мир находился в полном извращении. Почему? Потому что, ну как вам сказать, не было уже практически никаких моральных норм. Единственное, что римское право хоть пыталось немного сдерживать. У греков разрешено можно было мальчик с мальчиком жить, иметь там девочку, то есть, грубо, любая форма была. Рим в этом плане был хотя бы, Господь не зря ему дал благословение свое, все-таки у них вот это знаменитое римское право давало, вот, чтобы не было никаких извращений, никаких определенных форм. И они не были настолько религиозны. Мы знаем, что римляне, они в основном были обряды веры, то есть выполнение обряда, определенных суеверий. Они скопировали всю религию у греков, заменили, грубо говоря, Зев стал Юпитером богом, ну и так далее. То есть Арес там бог Марс войны, ну разные. То есть мы приходят просто подмена, они просто всю эту культуру берут. Но как греки веровали, да, своей идеологии, своим глубоким таким измышлением, вот этого у римлян не было. Они по природе своей, у них был дух предков. Что очень особенно было у римлян. Вот они дух предков верили. Потом в духа, который заботился о семье, дух семьи. Вот. И, конечно же, гадание. Одна форма гаданий. Это вот прям было очень сильно развито у римлян. А во всем мире, конечно, вот это язычество, оно было очень сильно. Если посмотреть в это время на иудеев, то они уже тоже смешались с эллинской культурой, тут уже ничто не сделать, эллинизм тоже проникал в иудейскую среду, поэтому, например, такая партия саддукеев, одна из влиятельных партий, которая была и в Синедрионе, и занималась управлением, они были философами, саддукеи, не верили в воскресение мертвых, и вообще больше, конечно, вот именно склонялись к философии, вот этой западной философии, различным философским школам. То есть они практически все-таки отрекались от своей веры. Хотя при этом из них многие были первосвященниками, то есть религиозными лидерами. В это время мы с вами знаем, что само по себе иудейское царство потеряло, то есть независимость. Если, например, Маковеи там отвоевали свое время от Птоломея и у египтян и получили некую независимость, одержали победу, то потом все-таки Маковеи, в конце концов, потеряли сами власть, и пришел туда Антипатр Идумеянин, Идумей, иноплеменник, который стал править Иудеей, и его сын Ирод уже конкретно был царем, он себя царем и назвал. Если Антипатр еще был советником там определенным, то Ирод уже становится царем. И тут исполняется пророчество Иакова, который сказал, что пока не отойдет скипетр от Иуды, вот именно оттуда все предшественники, все цари были от колена Иудина. А тут пришел Идумеянин, иноплеменник, стал царем. И в этот момент как раз рождается Христос. Царь Ирод это был очень жестокий человек. Кровожадный даже. Как говорил Октавиан Август, лучше, как говорится, у Ирода быть свиньей, нежели братом равным, потому что остались и больше в живых. Он огромное количество родственников погубил. Почему? Потому что ему везде казалось, что предательство, измены. И поэтому он сильно боролся за власть и уничтожал всех. Ну, вы знаете, в Священном Писании, что он испугался, что какой-то младенец станет царем, и уничтожил 14 тысяч в Вифлееме детей, младенцев. Что в Священном Писании прямо об этом говорится. Вот. И, конечно же, в это время Ирод еще имел некую независимость. В хороших отношениях был он с Октавианом Августом, который давал ему право управлять. Хотя мы знаем, что гарнизоны римские уже были тогда на территории Иудеи и тоже контролировали. Потому что она уже, ну, лишилась она той независимости. А потом, после Ирода, мы знаем, что его сын Архилай также плохо, как тоже пытался гнать народ, уничтожать его физически. В итоге, значит, император Тиверий, уже преемник, значит, Октавиана Августа, вообще устал от всего этого и прислал префекта, или Пилата, лучше так сказать, Понтия Пилата, который стал прокуратором, вот такая должность наместническая. И вот он уже в Иерусалиме был, то есть он управлял уже от лица царя. А вот Ирод Агриппа, следующий там, который правил, он уже был практически лишен всякой власти. Там была часть ему дана, какой-то территории вот ему в Иерусалиме. А так, в основном, вот Понтий Пилат был руководителем. И тогда иудеи лишились права вообще кого-либо казнить. Только с разрешения Понтия Пилата. Надо сказать, что в это время очень сильно и сильное влияние было у религиозной группы фарисеев. Это вот такие, знаете, глубоко ортодоксально иудеи, которые выполняли все строгие Моисеевы правила, или так называемые предания старцев. И они были религиозными учителями для иудейского народа, фарисеи. Их партия была многочисленной. Именно они следили, чтобы все мужчины приходили в синагогу, читали священные писания, да, чтобы правильный был образ жизни, правильная приносилась жертва, как правильно совершался праздник. Ну и также, конечно же, у фарисеи были в политике. Вместе с саддукеями они играли роль и в политике иудейского государства. Вот. Но надо сказать, что народ не был близок с фарисеями. Вот в чем дело. А фарисеи себя показывали как лидеры, учителя, и при этом народ они отделяли от себя. То есть они показывали, что вот есть они, а есть простой народ. И поэтому народ должен был все выполнять, что им говорят фарисеи. А те любили председательство, как Христос о чем их обличал, да, председательство, то, чтобы им все хорошо говорили, чтобы их полностью слушали. Они, как вот Господь также говорит, что открыто вставали перед людьми, чтобы помолиться, показать, насколько они религиозны, и так далее, и так далее. То есть внешне они показывали всю такую, знаете, добродетельную, правильную аскетическую жизнь для простых иудеев. А внутри, конечно, занимались именно уже своей политикой. Главное, чем они занимались манипуляцией, то есть манипулировать иудейским народом. Но у них были противники, это саддукеи, с которыми тоже приходилось считаться. Но партия саддукеев, она была малочисленной. Также мы знаем, что была партия Иродиан. Это была такая партия небольшая, они поддерживали царя Ирода, потому что хоть он был жестоким человеком, но он экономически очень поднял и государство, особенно город Иерусалим. И вновь обустроил храм Господень. То есть там очень много было и золота, и серебра, и так далее. Поэтому иродиане они тоже почитали. А также была партия зелотов. Или Ессеи, такие называют. То есть, это партия такая, сейчас мы их назвали на нашем языке националисты. Националисты. То есть, те, кто говорят, что иудеи – это свободный народ, ни перед кем не поклоняются. И они такие радикальные партии, которая пыталась выступить против Рима. Спровоцировать иудеев на восстание против римлян. И вот эта партия Ессеев тоже имела своих сторонников. Вот. И вот в такой политической обстановке родился Господь наш Иисус Христос. Родился Господь наш Иисус Христос. Немножко с вами сейчас скажем о вот некоторых вещах, что предшествовало рождению Господа. Первое – это рождение предтечи Иоанна Крестителя, великого пророка из пророков. Надо сказать, что о пришествии Иоанна Предтечи множество пророков малых предсказывали об этом. И вот Господь дал, вот и случится такому событию, в семье священника Захарии и его супруги Елисаветы родился мальчик. Как известно, нам об этом рассказывается у евангелиста Луки. Очень тоже интересно, подробно. Значит, Захария и Елисавета не имели детей, И вот, значит, Захарий служил с обычной чередой, обычным священником, и в алтаре, когда он заходил на каждение в святое святых, в скинию ходил, да, ему явился ангел. А у иудеев была традиция, если ты видишь ангела, то к смерти. Такая традиция, то есть к смерти. И он испугался, он сказал, не бойся. И сказал ему, что Господь презрел на ваши молитвы, и у вас Елисаветы родится мальчик. И вы его назовете Иоанн. И он подготовит иудейский народ к принятию, то есть к пришествию Спасителя, Мессии. Захарий немного смутился, да еще и сказал, как вот я, во-первых, и жена моя уже много, сколько лет, как говорится, да, то есть вот. А он, ангел ему говорил, сказал, за то, что ты мне не поверил, что это сбудется, ты до сего времени будешь молчать. И он онемел. Поэтому, когда прихожане ждали, а священник все не выходил, не понимали, что. И вдруг он приходит, но ничего сказать своими словами не может. И только пытается руками подать какой-то знак. И люди поняли, что что-то случилось. Дальше мы знаем, что Елисавета забеременела, но она таилась. Понимаете, таилась 6 месяцев, полгода, чтобы никто не знал. Вот это вот в самом Священном Писании об этом и говорит, и нам тоже является таким примером, чтобы такие важные события не должны афишироваться, чтобы не было никаких искушений, особенно когда женщина понесла. Даже в Священном Писании об этом говорится. И только уже когда невозможно об этом скрывать, она говорит, но уже ничего, как говорится, через полгода уже ничего страшного ребенка не может произойти, как считается. Вот даже Священное Писание говорит о том, что таиться, это есть, в этом есть правильно, как правильно поступать в этой ситуации, чтобы не рассказывать. И вот в итоге, значит, когда у них через 9 месяцев родился мальчик, собрались все родственники, они обсуждали, как бы его назвать. И многие предложили назвать его Захарий, в честь отца. Но Елисавета сказала, что нет, не будет она называть его как отца, а назовет его Иоанн. И тогда родственники обратились к отцу, как к главе семейства, чтобы тот сказал, как назвать сына. Но отец сказал, дайте мне дощечку. Он взял дощечку и написал имя Иоанн ему. И в этот момент, когда он написал, у него разверзлись уста. И он стал говорить. И на самом деле, конечно, это очень сильно многих это потрясло, людей, которые были. Вот. А он стал прославлять Господа, рассказал о том событии, когда ему явился ангел и так далее. И, в общем, все дивились и радовались, и смотрели, что вот будет, как можно сказать, произойдет, что будет с этим ребенком, который родился, что Господь его уготовал для, чтобы он подготовил иудейский народ к принятию Спасителя. Это вот один важный такой момент у рождения Иоанна Крестителя. Дальше мы знаем, что Пресвятая Дева Мария, которая после смерти родителей находилась при храме, но когда ей исполнилось 14 лет, она должна была выйти замуж. И здесь она всем открыла, что дала обет девства. Обет девства, посвятить себя Господу Богу. Вот. И по этой причине, но ее не могли, поймите меня, ее не могли все равно оставить. Она должна была быть где-то на содержании. И поэтому ее взял взрослый уже мужчина, которому тогда Иосифу праведному было либо там было либо 50, либо 60 лет. Многие пишут под 80, но я не знаю, соглашаться с этим или нет, но считаю, что потому что путь Вифлеема, потом Иосиф долгое время тоже жил еще, поэтому где-то вот мои мысли, где-то 50-60 ему было лет. Вот. Ну это считался возраст такой. Вот, значит, и значит он ее взял, но она ему сказала то, что она дала обет детства, и он принял ее, ну как сирота, понимаете, она сирота, у нее родители почили. Она стала сиротой, и он заботился о ней. Причем у Иосифа была жена, у него были дети, это все известно. Вот. А Марию, он официально тоже, она как бы считалась тоже официально в иудейском народе, как его женой. Это разрешалось, вот в иудейском народе можно это было, среди родственников. Официально так считалось. Понимаете, да? Это рассчитал. Почему? Потому что, когда Христос родился, они знали, что он, значит, отец у него Иосиф, сын Мария. Иудеи это знали. Ее бы никто не... Если бы сказали, что у него отец небесный Бог, с ними бы их могли побить камнями. Тут не смешно. Здесь это очень опасно это было дело. Это было прямое богохульство, и за это побивались люди камнями, насмерть. По закону иудейскому закону. По этой причине он ее и взял, значит, как бы жена, заботился о ней. Потом, значит, мы знаем, что в Евангелии от Луки рассказывается о Благовещении, когда она находилась в доме, по преданию читала Священное Писание и читала вот именно у пророка Исаии. Вот, читала пророка Исаии, где интересно, значит, было, что она читала в такой момент место, что все девы очерев примет родить сына, вот. Но она тогда тоже не понимала, как девы еще что-то, все это сложно, поймите меня. Потому что считала, что дева, то есть, ну, как бы человек вступает в брак чистый, ну, рождает после этого, дева рождает, ну, в этом плане понималось. А не как уже женщина бывалая рождает, понимаете, да? Вот как, вот так считалось, вот. В простом понимании, ну, юноши там или девушки, вот. Но ей бы очень хотелось быть бы, как она была, как считает нам предание, говорит, няней. Даже она считалась бы недостойной быть матерью, а вот именно хотя бы быть няней этого ребенка. Тем более она уже себя Богу посвятила. И вот в момент, когда она мыслила, ей явился архангел Гавриил. И в этот момент очень интересный для нас, как раз, как вы знаете, как в свое время змей соблазнял Еву, явившись ей, тут здесь же явился архангел Гавриил. И надо сказать, что Пресвятая Богородица очень аккуратно к этому отнеслась. Потому что когда он явился, он сказал, радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословен ты жена. Потому что из тебя произойдет Спаситель мира. То есть он прославляет, ангел всегда прославляет. Вот. А она на это очень спокойно, без эмоций отметила. То есть, как у меня может родиться, как у меня может родиться ребенок, то есть Спаситель мира, если я мужа не знаю, То есть это как раз свидетельствует, что уже даже живя с Иосифом, она прямо говорит, что мужа не знает, то есть не общается с ним. Что некоторые потом пытались указать, что она все равно имела отношения и так далее. Хотя сама Пресвятая Богородица прямо говорит, что все мужа не знают. И архангел говорил ей, говорит, что Дух Святой найдет на тебя и силу Вышнего осенит тебя. И поэтому рождаемое наречется Сыном Божиим, Сыном Божиим. На что Пресвятая Богородица очень спокойно ответила, я раба Господня, да будь мне по слову твоему. И ангел от нее отошел. Но еще до этого он ей сказал, что вот про это чудо, что вот родственница твоя, Елисавета, будучи уже в преклонном возрасте, но уже беременна. То есть показывает, что у Бога каждое слово имеет силу, а не просто так. Вот. И дальше мы видим в Евангелии от Луки, когда встречается Елисавета и Пресвятая Богородица, будучи обе уже беременной. Когда это происходит. Причем Пресвятая Богородица пошла к ней домой. Вот чтобы, ну, понимаете, там, то, чтобы пройти в гости, это надо долгий путь. Сейчас на машинах ездят, да, люди шли 2-3 дня, где-то оставлялись на ночлег у каких-то могли к людям прийти. И вот когда они встретились по дороге, то значит, младенец в Елисавете взыгрался. Вот. А Пресвятая Богородица, благодать Святого Духа на нее не зашла, что она про себя сказала, что она будет матерью Бога. То есть, величи душа моя Господи, возрадуй дух мой Боже, Боже спаси моя. Вот, величи душа моя Господи, возрадуй дух мой Боже спаси моя. Вот, как бы вот эти слова она сказала, Пресвятая Богородица, то, что возвеличил ее Господь над всеми ее возвеличил. Вот. А Елисавета сказала, за что мне, что пришла матерь Господа моего ко мне. Тоже такие слова интересные. Елисавета ей говорит, пришла ко мне матерь Господа Бога моего ко мне. Вот эти слова Елисавета сказала Пресвятой Богородице. Отметим с вами, что все вот эти слова, которые были произнесены, Пресвятая Богородица хранила в своем сердце и поделилась только с евангелистом Лукой. Вот очень интересно. Многие критики считают, что вот, она же жила вместе с Иоанном Кругуковым, Иоанном Богослова, и мы видим, что там особо Иоанн Богослов ничего не говорит. Хотя не так, все-таки некоторые вещи, например, про брат Прокопий Галилейский, Пресвятая Богородица рассказала Иоанну Богослову, и в Евангелии от Иоанна об этом есть. Но важно, что Владычица Небесная, вот именно здесь, видно, доверилась Луке, что он, во-первых, был врачом, считается, что Лука был врачом, а так считается, что он написал образ ее. И видно, он к ней очень тепло так относился, с такой любовью, с таким отношением, что Пресвятая Богородица рассказала ему некоторые вещи, которые не знал никто из других евангелистов. Это и о Благовещении, это и о... Значит, отрочестве Господа, о Рождестве Господа, вот, и о всех вот этих словах, событиях, которые происходили. Вот все-все. Она как раз этим поделилась с евангелистом Лукой. И он об этом в своем Евангелии все описал. И, значит, после этого, значит, Октавиан Август издает указ о том, чтобы провести перепись во всей Римской империи. А так как иудеи, у них перепись происходила по роду, от кого они произошли, то есть дому, в котором они родились, то есть их родственник, то должны были туда идти на перепись. А так как и Иосиф, и Дева Мария были из рода Давидова, царя Давидова, то должны были идти в Вифлеем на перепись. И как раз видно, уже Владычица Небесная, она уже была на 9-м месяце где-то. 8-9 месяц, когда вот они отправились в Вифлеем. И вот когда они уже пришли в город, и нужно было найти ночлег, место, то гостиницы, да, все были заняты. Из-за понятного чего, потому что волна людей шла на перепись, надо было сразу это сделать. Поэтому места все были заняты. А ей уже нужно было рожать. Вот. И тогда они нашли вот место, где-то вот считается, что в яслях, вот животных, где-то вот в поле определенном, там было такое около пещерное какое-то определенное место, где были, вот где находился скот, анцы определенные, там они вот сделали ясли для Пресвятой Богородицы. Там вот произошло чудо. Она родила безболезненно, и сверхъестественно произошло рождение. То есть безболезненно, сверхъестественное рождение. Вот. И вот именно вот это безболезненное рождение, когда родился Спаситель, чудесным образом, это еще больше, то есть это укрепило Пресвятую Богородицу, то, что ее Сын есть Сын Божий. Это был тоже важный такой момент. И в момент ее рождения ангелы Божии явились пастухам, которые в это время пасли овец, и воспевали «Слава Богу на земле мир, человечеству благоволение». эти песнопения пастухи рассказали Пресвятой Богородице, она потом передала евангелисту Луке, потому что именно они слышали от ангелов это. И ангелы сказали пастухам, что вот в яслях вы найдете Бога-младенца. Бога-младенца. В итоге, значит, пастухи, увидев такое событие, им ангелы явились. Конечно, они пошли к яслям. И там, увидев младенца с матерью, поклонились ему, обо всем рассказали. И понимали, что вот произошло великое-великое событие. На следующий день Иосиф, как глава тогда семьи, отправился в гостиницу, нашел место, и уже туда перешло семейство. В Вифлееме поселился в гостиницу. И вот тут рассказывается нам как раз тоже евангелист, значит, Лука, о явлении волхвов. Волхвов. Три волхва из Персии, у которых было такое тоже учение, что явление большой звезды, это значит было явление, то есть явление рождения какого-то великого человека. А мы знаем, что персы с иудеями, у них были очень сильные связи, сильные отношения, потому что иудеи долгое время с персами вместе жили. Это персидский царь Кир впоследствии издал указ, чтобы иудеи имели возможность, значит, из Вавилона вернуться, значит, это, к себе в Израиль, в общем, вернуться. И, конечно же, персы прекрасно знали об учении иудеев, о том, что у них должен родиться Мессия, должен родиться Мессия. И вот они отправились. Они отправились. Но вот интересно, что когда они прибыли в Иерусалим, они пошли к царю Ироду. Пришли к царю Ироду и рассказали ему в прямом смысле, где родился царь иудейский. Они восторженно, торжественно, с простыми словами сказали это Ироду, хитрому, умному, такой, с одной стороны, лукавому, который не ожидал такое. Но мы видим, что он говорит, ваш же Мессия же должен родиться по учению. И он говорит, да, он тогда позвал своих книжников, и те сказали, где должен родиться. Он должен родиться в Вифлееме, так написано у пророка Михея. Что ты дом хлеба, как назывался в Вифлееме, ты тоже земля особенная, и вот именно у тебя вот здесь родится, в общем, Мессия, как вот Михей писал. И он, и, значит, волхвы пошли в Вифлеем, а Ирод сказал, и вы от меня поклонитесь младенцу. Вот. А на самом деле, конечно, для него это было неожиданно, какой-то кто-то появился, какой-то пришли люди со стороны, из Персии, волхвы, которые говорят, что родится новый царь. И он решил вот, в эмоциональном таком порыве вот именно истребить младенцев, родившихся в Вифлееме. Причем он истреблял не только, что вот кто сейчас родился, а он всех младенцев от 0 до 2 лет. То есть только родился от месяца, да, который там есть будет, до 2 лет. В это время, когда, значит, волхвы шли в Вифлеем, им сопутствовала звезда. Иоанн Златоуст, святитель Иоанн Златоуст, называет, что это якобы ангел был, который, вот эта звезда шла, они следовали за звездой, и она, по-моему, остановилась у дома, вот именно как-то там вот они просчитали, где находился, значит, Мессия. И они пришли к нему. Персы были язычники, отметим с вами, были язычниками, вот. И они поклонились Богу-младенцу и принесли ему в дар золото, ладан и смирно. Вот. А после этого они, значит, переночевали. И во сне ангел открыл Иосифу, что волхвы шли другим путем, не возвращались. И он ему тоже открыл, чтобы они срочно бежали из Вифлеема в Египет. Потому что Ирод задумал нехорошее, погубить Бога-младенца. И поэтому Иосиф сразу проснулся, собрал свою семью и пошел в Египет. А, значит, волхвы пошли другим путем. И вот таким образом ангел спас Бога-младенца, потому что воины ворвались в Вифлеем и избили детей. 14 тысяч младенцев было погублено. 14 тысяч младенцев. Весь Вифлеем, то есть слезы матерей во всем городе лились. А уж давайте с вами отметим, когда начнут эту перепись, многие шли с маленькими детишками, год и два. И кто знал, что эти маленькие детишки станут первыми мучениками, за Господа Иисуса Христа. И то есть своей кровью будут, то есть они как бы принесут первую жертву, которую должен потом Господь ради рода человеческого принести за нас. В общем. И, в общем, святое семейство отправилось в Египет. Считается, что по преданию, когда Богомладенец Божьей Матери пришли в Египет, все статуи неожиданно упали египетские, вот рухнули. Считается, что якобы ураган прошел или ветер. Но в христианском понимании это то, что все вот идолы разрушились в этот момент. И значит, в Египте святое семейство провело какое-то вот время, а потом вновь явился ангел и сказал, что умерли ищущие душу Богомладенца, поэтому Нозима сказал возвращаться в Израиль, то есть в Иудею. Ну, мы знаем, что Ирод, значит, после истребления младенцев он успокоиться никак не мог, вот, и в конце концов он заболел болезнью проказа. То есть началось гниение тела его. И он в сильных муках умирал, то есть он даже видел, как черви поедали его тело. Вот, поэтому у него была очень страшная смерть у Ирода. Недавно совсем нашли его могилу Ирода Великого. Недавно нашли, в общем, вот Ирод, где он был похоронен. Вот, в Израиле. Ну, а святое семейство отправилось, значит, в Иудею, и поселились они, в Галилею. Потому что в Иудею не захотели идти, там царствовал Архилай, тоже, значит, сын жестокий, И Иосиф отправился в Галилею, конкретно в город Назарет. И вот в этом городе святое семейство и поселилось. И с этого момента до служения Господа они как раз и жили в Назарете. Вот это так называемые первые главы Священного Писания от Матфея. И Луки. От Матфея и Луки, практически, да. Вот это Марк, он уже немного нам говорит о начале деятельности Иоанна Крестителя. А это было немножко раньше, то есть вот. Поэтому Матфея и Лука, вот то, что я вам рассказал, вот это как раз описано у двух евангелистов, у Матфея и у Луки. Ну тогда вот мы с вами на этом закончим и помолимся.